Дорогие братья и сестры, встанем, выслушаем Евангелие дня, Евангелие от Матфея, 24 глава, с 1 по 14 стихи. «И вышед Иисус, шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, кто, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедовав будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Все святое Евангелие. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми нами. Мы вначале прочитали еще книгу пророка Амоса, 5 главу с 16 по 20 стих, и первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, со 2 по 10 стих. И пророк Амос в 5 главе с 16 по 20 стих предупреждает, что день Господний, который настанет для людей этого мира, не будет праздником. Это время, когда Господь будет подводить итоги всему и вся. Также пророк Исаия во 2 главе говорит такие слова, Исаия 2, с 1 по 2 стих, он говорит также, слово, которое было, слово, которое было и видение к Исаии, сыну Амосову, об Иудее в Иерусалиме. И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Так, видимо, я что-то не то. А, 12, прошу, не 1, 2, а 12 стих. «Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, оно будет уничтожено, унижено», говорит Священное Писание. Господь говорит, что в последние дни, в последний день Господень, когда Он придет судить весь народ и живых, и мертвых, и мертвые восстанут на суд, Господь говорит, что для этого мира это будет время подведения итогов. И ничего хорошего, как говорит Амос, он не будет. Он будет тьмой для этого мира. Для детей же Божьих это день, когда Господь говорит, венцы даст тем, кто устоит до конца и спасется. Это два разных подхода в этом вопросе. Это, с одной стороны, время, скажем, такого некого подведения итогов, некого такого страха, но в то же время это время и радости для верующих людей. Когда наконец-то все закончится, и Господь заберет всех к себе, достойных и верных, о чем Он говорит, верующих в Него. А неверных, недостойных Он отправит на суд и будет судить. Страшно, но Господь и говорит, что о том, что наше время пребывания на земле, это время, когда мы делаем, можем сделать важный выбор. С кем? Я сам по себе или с Богом. Или точнее сказать, мы не можем быть сами по себе, не можем быть этой середины. Как говорит Священное Писание, ты или сын тьмы, живешь по похотям и страстям дьявола, или ты сын света, сын дня, и живешь по воле моей. И где ты будешь пребывать? В Евангелии от Матфея мы прочитали также о последних временах. И Господь с 4 по 5 стих говорит о том, что берегитесь, чтобы никто не прельстил вас красивыми словами. И действительно, много красивых бывает проповедников, которые говорят красивые вещи. Что у вас все будет замечательно, все восхитительно, все прекрасно, не волнуйтесь. Господь говорит, что хождение предо мной – это труд. Серьезный труд. Но это труд с Его помощью, с Его поддержкой и защитой, которую мы можем проходить. Господь говорит, не прельщайтесь красивыми словами. Будут, говорит, много лжепророков, которые говорят, идите за мной, я вам покажу, я Христос. Но Господь говорит, не идите за ними, идите за мной, за Господом. Порой это неудобно в каких-то моментах хождения пред Ним. И часто это может быть неудобно. Потому что мы принимаем решение жить по-божьему. Не по тому, как предлагает мир, ходить по головам и наплевать друг на друга. Обхитрить, объегорить, а идти достойно и наследовать Царство Небесное. Господь говорит, я дам вам, открою двери нужные. Я открою нужные пути, но идите со мной по Божьему пути. Мир будет говорить, что да вы какие-то чудаки, странные люди, живете так правильно. Но Господь говорит, да не чудаки. Они живут так, как я требую. И они получат за это награду на небесах. И Бог в этой жизни будет показывать и вести, что с Ним проще и легче жить на самом деле. Внешним людям кажется, что это как-то странно, у Бога и как-то, ну как это так, ну верить в Бога, ну это что-то, наивно. А люди не понимают, что это замечательно. Когда есть тот, на кого можно положиться. Есть тот, кто создал эту землю и говорит, ты мой сын, ты моя дочь, я тебя охраняю, защищаю и помогаю в твоем жизненном пути. Тебе не надо пытаться жить своими просто силами решать какие-то трудности. Возложи их на меня, отдай мне, говорит Господь. Я буду бороться за тебя. Я буду противостоять врагам. Я буду решать все эти конфликты. Вот в чем, с одной стороны, и радость, то, что мы можем доверять Господу. В 10 стихе в Евангелии от Матфея, 24 главе, говорит также Господь о последних временах, хотел бы прочитать. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». В греческом языке там стоит слово «не соблазняться», имеется в виду «обидеться». И многие обидятся в это время. Они будут предъявлять претензии к ближнему, они будут предъявлять претензии к Богу, к церкви, но не к себе. И они будут готовы предать друг друга. Того человека, который раньше был братом или сестрой, предать, наплевать, потому что я обиделся. Потому что у меня есть обида, у меня есть огорчение. Меня обидели, меня неправильно поняли, меня неправильно воспринимают. Господь говорит, это признак тех времен, когда в церквях и не только, все будут обижаться, все настолько придет и в церковь вот эта гордыня, эгоизм, что меня затронули. Но как в прошлый раз мы говорили, если мы будем как настоящие христиане воспринимать своего ближнего выше себя, а соответственно другой брат или сестра в церкви будет воспринимать его тоже выше себя, тогда и не будет обид, нечего обижаться. Если я вижу, что он выше меня. Ну как так? Я, может быть, инженер, человек с образованием или еще какие-то высшие образования, и тут я буду считать, предположим, Тимофея выше меня. Да что ж такое-то? У меня там столько высших образований. А Господь говорит, да считай выше. Тогда не будешь гордости. И он, пускай считает меня выше, и не будет гордости, не будет обид. Потому что я буду считать, что он выше меня, он достоин лучшего, чем я. А когда он будет считать так же по отношению ко мне, так у нас и будут равные вот эти отношения, мы будем друг друга любить, не надо будет обижаться, не надо будет гордиться, вызывать этого эгоизма в себе. Потому что мой ближний, находящийся рядом со мной, он достоин гораздо лучшего, чем я. И когда мы поймем это и примем это, ну как наша гордость человека, ну как он достоин меня? Ну Бог-то сердцевидец. Может быть, он не то, что выше тебя, он может быть на 100 раз выше тебя. Тебе надо считать его. А ты считаешь, что ну как, да невозможно такого. Но если мы будем считать вот так, то и не надо будет обижаться, не на что обижаться. Если мы так каждый будем думать об этом, обиды в церкви прекратятся. Потому что я буду служить, и Господь говорит, хотите наследовать Царство Небесное, да служите друг другу. Будьте готовы послужить, не тянут одеяло на себя. Обидели, огорчили, ну и ладно. Господь даже, апостол Павел и Священный Писание говорит о том, что даже если на тебя, будучи ты один верующий человек, другой говорит на тебя что-то, какую-то обиду, огорчение, и считает, что ты виновен, он говорит, да признай это, ладно. Хоть ты, может быть, 100 раз прав, и ты вообще не виновен. Господь говорит, да признай ты эту вину. Лишь бы примириться. Лишь бы сердце того человека успокоилось. Ну, пускай считает, что ты виновен был в этой ситуации. Пускай. Согласись с этим, но ради примирения. Апостол Павел говорит, ради примирения, ну не ешь ты мясо, если там кто-то соблазняется. Что ты ешь это мясо. Что он идоложертвовал, купил его на рынке. Ну не ешь ты при нем это мясо. Да лучше вообще, может быть, и не есть мясо. Лишь бы был мир с друг другом. Если мы каждый будет относиться с этой позиции к друг другу, так не будет обид и огорчений. Мы будем стараться служить друг другу, любить друг друга, угождать друг другу. Если я ему угождать буду, и он также, будучи настоящим христианином, будет угождать, то как замечательно будет. Другое дело, конечно, найдутся люди, которые будут эгоисты, тянут на себя одеяло. Ну, что же делать? Господь сердцевидец, Господь знает, как работать с этими людьми. Вопрос, мое сердце, мое отношение к этой ситуации. Это, говорит Господь, будут в последние времена эти обиды, огорчения. И в церкви, и не то, что не в церкви. Не в церкви, это понятно. Все обижаются, все огорчаются. Как мне не то сказали, меня обидели, на меня не так посмотрели. Ну, как говорили отцы церкви, а как на тебя должны смотреть? Ну, так простым языком. По большому счету ты грешник. Только по благодати и милости Божией ты спасен. Почему мы считаем, что вот меня там обидели, огорчили? Но это все глупо. Важно нам понимать и осознавать это. В 12 стихе также Господь Евангелие от Матфея, 24 главе, говорит такие слова. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Действительно, в последние времена все больше и больше будет беззакония. И люди и в церкви, и не в церкви будут задаваться вопросом, Господь, а где ты? Куда ты смотришь-то? Столько зла, столько несчастья, столько бед. Чего ты это не делаешь? Господь говорит, это будет. Это к концу, я подведу итог. Ваша задача не обидеться, не огорчиться, не начать предъявлять претензии ни Богу, ни ближнему своему.
понимать, что это кульминация, идет кульминация всего этого. Это будет естественным процессом. Во многих, к сожалению, охладеет любовь. При умножении зла в нас не должна охладеть любовь и вера. Ибо Священное Писание четко говорит, когда Господь придет, Он две вещи будет искать в людях. Настоящую веру и настоящую любовь. Найдет ли Он в нас, устоим ли мы в вере, не сомневаясь и ставя Божий авторитет, Его милость и любовь под сомнение по отношению к себе и к другим? И найдут ли во мне любовь, сердце, которое не огрызается, сердце, которое не обиделось, сердце, которое не окаменело, не ожесточилось из-за этих жизненных перипетий и трудностей? Но действительно, любовь появилась. Господь говорит, это показатели последних времен. И в 13 стихе говорит Господь, претерпевший до конца спасется. Кто дойдет до конца, спасется. И не зря апостол говорит о том, что делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем плоды. Да, мы можем делать добро, и на наше добро могут люди плевать, могут не замечать, а наоборот еще делать гадости. Но Господь говорит, делая добро, не унывайте, что вас не заметили, что вас наплевали, что наоборот вам еще плохо делали. Продолжайте делать добро все равно, не опускайте руки, и в свое время вы пожнете плоды этого. Господь говорит, я все учту. Ваши старания, ваши страдания, ваши желания. Это все будет учтено. Мы должны удержаться в Господе. Сохранить веру в Бога, доверие Ему. Доверяю ли я сегодня еще Богу? А времена еще хуже и хуже будет. Смогу ли я в этих ситуациях, когда начнется касаться меня лично гораздо серьезней, не просто задержали зарплату, не просто кто-то обидел или что-то не то сказал, а когда будет стоять вопрос между жизнью и смертью, или когда скажут, мы отнимем у тебя жилье, если ты не отречешься от Христа, не прекратишь ходить в церковь. Вот тут проявится наше нутро, вот тут проявится наше я. Мы можем бить в грудь, покуда нас не касается. Но вот когда коснется, что из сердца польется? Я буду продолжать доверять Господу. Как один из пророков говорит, пускай даже на пастбище овец не будет, пускай плодов не принесет виноградная лоза, я все равно буду продолжать верить Богу и славить, и доверять Ему. Вот в этих ситуациях у меня останется доверие к Нему, или все больше и больше будет претензий Бог. А что вообще происходит? Это время проверки тебя как раз настало. Играешь ли ты в христианство, играешь ли ты в верующего, или ты настоящий верующий человек? У нас нету таких грандиозных проблем, как у верующих в Китае или в Северной Корее, предположим, которые жизнь отдают за Христа. Мы читаем в посланиях апостола Павла о том, что кто епископство желает, доброго желает. Но мы смотрим со своей позиции, ну как епископ, должность, кресло, кабинет, зарплата, все. А до 4 века все епископы церкви, все настоятели церквей заканчивали жизнь на кресте или на арене гладиаторских боев, где их уничтожали гладиаторы или дикие животные.
Апостол Павел говорит, то доброго желаю. Чего доброго-то? Если один епископ умрет, ставили другого, он знал, что, дай Бог, неделю проживет, его или на крест приколочат к кресту, умирать будет мучительной смертью, или растерзают дикие животные, или пытки еще. Достаточно прочитать историю о вере, надежде, любви и Софии, матери их. Просто возьмите где-нибудь, почитайте эту историю без красивых прикрас, как она была. Я как-то сел в свое время, я шокирован. Одной девочке 9 лет, другой 10, 12. Каким пыткам, каким истязанием им только не делали, чтобы они отреклись от Христа. Все они умерли, и на следующий день на могиле их дочерей от сердечного разрыва умерла их мать. Потому что ее заставляли смотреть, как они мучаются. А мы этого не испытываем. Но как какое-то притеснение, как какая-то проблема, мы начинаем возмущаться. Бог, где ты, почему? Что такое со мной происходит? Мне там кто-то сказал, что-то обидел, что-то не то. Там зарплату задержали или еще чего-то. Как говорит апостол, да вы не до крови еще сражались, ребята. А вы уже плачете, рыдаете, претензии к Богу предъявляете. Закрываете дверь, бросаете дверь, хлопаете, уходим. Я не буду в церкви, я не буду то, я не буду, потому что там то-то, то-то, то-то. Апостол говорит, да вы до крови еще не сражались. Вы еще не знаете, что такое бороться за веру, за Христа. А времена такие будут. Я не хочу пугать, но это будет в свое время. И вот это время сейчас, которое мы живем, проверим, я готов, готова ли я к этому? Я смогу согласиться? И вот тут и есть вопрос братской любви к друг другу. О чем говорит Священное Писание? По любви к друг другу узнают о вас. Если одного брата за веру лишать жилья, я приглашу к себе в квартиру этого человека. Или скажу так, ну ладно, я буду молиться за тебя, брат. Как говорит Господь. Или я закрою, сделаю вид, что я не слышал, не видел, не видела, не слышал. Да, ой, как несчастно, ой, как плохо. Будем молиться, да. Да, Господь поможет. А как Господь поможет? Ты протяни. Или ты первый подойдешь, предложишь человеку помощь, при этом также рискуя своим жильем, приняв его или ее. Или я встану в очереди 37-м, чтобы до меня его просьба не дошла. И буду стоять молиться сзади, думаю, Господи, ну хоть кто-нибудь пригласил бы, лишь бы до меня этот брат или сестра не дошли. А Господь сделает специально, что он подойдет к тебе и в лицо скажет, а Господь говорит в Священном Писании, о таких псевдохристианах вы меня не приняли, вы меня не слышали. А они говорят, когда Бог? Они говорят, а вот нищий, а вот человек в темнице, а вот человек с проблемами. Я их привел, я был им в тот момент. И ты нашел кучу отмазок, причин, чтобы не ответить на помощь, не протянуть руку. Вопрос в том, вот мое христианство, вот мы готовы каких-то, просто просят просьбу, а мы находим причину, потому что это может повредить мне в каких-то других вещах в моей жизни. Дорогие мои, так мы не такое сражались. А когда будет стоять вопрос жизни и смерти, имущества, еще чего-то, так такие люди просто убегут. Они скажут, да я никогда не знаю, я вообще не знаю это общество, не знаю эту церковь, не знаю этих людей, я вообще впервые их вижу. Если мы в простых вещах не готовы помочь друг другу, протянуть руку помощи, потому что это как-то может мне повредить, может мне как-то вот навредить. Да не навредит тебе это. Потому что Бог видит твое искреннее сердце, которым помощь. Господь там разрулит все ситуации. Ничего не произойдет с тобой. Ты протянул человеку руку помощи. И там, где возможна проблема из-за этого, Бог сделает для того, чтобы этих проблем у тебя не было. Готовы ли мы вот к этому пониманию, сознанию, или мы будем искать все время в своей жизни свое? Мы часто вот в церкви, честно говоря, молимся. Вот задайте себе вопрос, о чем мы молимся? Да, нужно, конечно, о проблемах. А просто быть благодарным Господу и сказать: Господи, спасибо за то, спасибо за это ты сделал мне. Спасибо за это, за то, что ты уже сделал. Спасибо за то, что я дитя Царства Небесного, я наследую Царство Небесное. Со всеми своими тараканами, со всеми своими прощенными грехами и теми грехами, которых я еще наштампую десятки, сотни, а то может быть тысячу раз. Спасибо, Господи, что ты терпишь меня. Мог бы сказать: да иди ты, ты уже мне надоел. А Господь любит. И Он знает, что ты там еще 100 раз, может, отрекешься от Него, и 100 раз обратно вернешься, и Он тебя простит. А мы порой в каких-то мелочных своих, каких-то вот муравьиных проблемах роемся, а Господь смотрит: ну, Господи, вот Сына Божьего я ради чего посылал? Чтобы тебе решить вот эту проблему? Ну, я решу, да, потому что ты сын, дочь. Но мой уровень общения и взаимоотношений с тобой, и жизнь, которую я приготовил для тебя, ну, другое я для другого тебе приготовил. У меня другое призвание и видение на жизнь. Не обижаться, не цапаться, не выискивать свои какие-то интересы в жизни. А время придет, Господь будет проверять. Готовы ли мы к этому, родные мои? Мое сердце какое? Ну, будьте готовы ущемить себя в чем-то. Ну, это служение и есть. Послужить – это готовность пожертвовать своим временем, пожертвовать финансами, пожертвовать своим удобством в чем-то ради другого. Господь жизнь отдал, в конце концов, за всех нас. Он не обязан был этого делать. Но Он добровольно это сделал. Бог не требует от нас жизни, слава Богу. Мы не в Китае, не в Корее, не в каких-то других мусульманских странах живем. Слава Богу. Я хотел бы, чтобы мы были действительно более живыми христианами. Не пытались там, ну знаете, жить какой-то вот такой мелочными вот вопросами решались. Потому что Бог вам приготовил каждому, ну, нечто большое, грандиозное на каждого. И представьте, вы придете ко Христу, к небесам Господу, а Он покажет тебе план, какой Он имел на тебя, и ту жизнь, которую прожил ты. Ну, не горько и стыдно будет тебе за это. Сказать: Господи, как я мелко плавал-то в своей жизни. Господи, ты столько приготовил для меня в этой жизни, столько божественных встреч, божественных связей, столько удивительных моментов, которые могут просто кардинальным образом изменить вашу обычную жизнь. А мы сами же спланировали свою жизнь и идем в этом русле. Бог, не трогай меня, у меня своя ладья, мне так удобно, мне так хорошо. Но куда мы приплывем? Господь, я хотел бы, чтобы мы увидели Его по-другому. Увидели свою жизнь по-другому. Сколько в церквях, я не говорю здесь, вообще в церквях люди плачут, ноют, что все не так. Да Бог тебя спас, ты дитя Божье. Он тебя называет дочерью и сыном. Да кого Он называет в этом мире дочерью и сыном? Господь говорит: и волосы с твоей головы без моего ведома не упадет просто так. Ну, о волосах ли печется Господь? Наверное, о каких-то других вещах. Он говорит, даже если мать откажется от дитя, это, он говорит, на Ближнем Востоке, где невозможно было бы, чтобы мать отказалась от собственного дитя, Потому что идея – это благословение для них на Ближнем Востоке. Господь говорит, даже если бы отказалась, я не откажусь от тебя. Ты мой. Ты мой. Никто не может убрать, выхватить тебя из моей руки. Ты принадлежишь мой, ты мое дитя. Я не дам никому тебя в обиду. И он говорит, кто касается тебя, тот касается зеницы ока моего. Попробуйте коснуться глаза человека, да? Какая реакция человека будет? А представьте Бога, попробуй ткнуть ему в глаз, ну так условно. Какая реакция будет? Он говорит о нас, кто трогает вас, тот трогает меня. Подобная реакция. Я отвечу. А мы так мелочно порой в каких-то банальных бытовых вопросах роемся, зарылись. И не видим вот того, что Бог приготовил. Я хотел бы, чтобы мы действительно призадумались, уходя сегодня, Господи, а действительно посмотреть на то, что Господь приготовил для меня. Может быть, по-новому перечитать места Священного Писания, Священное Писание. По-другому. Апостол Павел, будучи Савлом, гонителем церкви еще, он выстроил свою жизнь. Но Бог приготовил для другого. Исаия, пророк, который был из царской семьи, он выстроенная жизнь была для него. Но Бог дал ему другой путь. Может, у Бога есть совсем другой путь для вас. Совсем другой уровень ходьбы, совсем другой уровень полета, хождения пред Ним. Пусть Господь нас благословит, проверит наши сердца. На правильном ли я пути? В правильном ли положении пред Господом? Чтобы мы действительно, став пред Господом, не закрытыми глазами встречали Его, не боясь, убегая, как говорит Священное Писание, в пещеры прячусь от Господа, что бесполезно. Но когда Он придет, с ликованием встречали Его, потому что мы встречаем Господа Бога, который Отец наш, и с ликованием, потому что мы исполнили или старались исполнить то, что Господь дал нам в нашей жизни. Пусть Господь нас благословит. С миром Божиим. Аминь.